Ларис Вакрас, Пони Сарпоне. Тема нашей сегодняшней лекции – воскрешение из мертвых. Хотя об этом будет сказано в конце главы. А начало 26 главы – это песнь конца дней, что скажут люди, освобожденные от Эдомского изгнания при строительстве третьего храма. 26 глава книги пророка Йешаяху. В тот день будут петь песнь эту в земле Иуды. Крепок город наш, спасением поставит он стены и вал. Отворите врата, пусть войдет народ праведный, хранящий верность. Дух, который веряется тебе, ты хранишь в мире. В мире, ибо на тебя он полагается. Уповайте на Всевышнего вовеки, ибо Всевышний твердыня вечная. Ибо он унизил живших на высоте, стоявших высоко, город низверг. Он поверг на землю во прах. Попирать его будет нога, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, ты справедливый выпрямляешь путь праведника. Это все слова песни конца дней. Тогда все это станет осязаемо, люди постигнут. То, что сегодня сокрыто, но в какой-то мере сегодня можно к этому прийти. Путь праведника прям, ты справедливый, выпрямляешь путь праведника. Если праведник идет прямым путем, то Всевышний помогает ему исправить и прийти к цели, к праведности. И на пути суда твоего, Господи, мы надеялись на тебя, к имени твоему и к памяти о тебе стремление души нашей. Душою моей я стремился к тебе ночью, и сокровенный во мне духом буду искать тебя с раннего утра, ибо когда свершится твой суд на земле, жители мира учатся справедливости. Ночь, о которой говорит пророк, это наше состояние сегодня, наше постижение сегодня. Состояние ночи в этом мире, когда истина не видна, столь осязаема, столь очевидна, как это будет позже. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет он поступать несправедливо в стране честности, и не увидит он величия Господа. Господи, поднята рука Твоя, огонь пожрет врагов Твоих, Господи. Ты сотворил нам мир, ибо все дела наши Ты для нас совершил. Господи наш Бог, владыки кроме Тебя властвовали над нами. Мы же только Твое имя помним. Это слова касательно нашего периода времени, когда над нами властвуют владыки Эдома, а мы помним имя Всевышнего. Мертвые не оживут. Те, кто мертвы при жизни, воскрешение из мертвых их не коснется. Рафаимы не встанут. Рафаим – это те, кто слабые духовно. Слово «рафа» – это слабый такой, никчемный, вялый. Вялые не встанут. Для того, чтобы встать при воскрешении мертвых, нужно быть невялым при жизни. Для того ты и наказал, и истребил их, и уничтожил всякую память о них. И память о тех, кто вяло служил Богу, вообще вяло жил в жизни, она пропадает из мира, они ничего не оставляют. Вялые ничего в жизни не оставляют. Ты народу почитаем был, и раздвинул все границы славы Твоей на земле. Господи, в бедствии вспоминали они о Тебе, изливали тихую мольбу, когда наказание Твое постигло их. Подобно беременной женщине, что при наступлении родов корчится, вопит от мук своих, были мы перед Тобой, Господи. Это наше состояние, когда еврейский народ пытается разродиться Машиахом, и уже сколько веков у нас это не получается. Мы были беременны, мучились, мы были, как бы рождали ветер, рождали суету. Избавление не принесли стране, и не пали жители вселенной. Да оживут мертвецы Твои, восстанут умершие. Пробудитесь и ликуйте, покоящиеся во прахе, ибо роса рассветная, роса Твоя, и земля поднимает мертвых. Ступай, народ мой, войди в покои свои, за преддвери свои за собой. Спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из места своего, чтобы наказать жителей земли за его греховность. И земля откроет поглощенную ею кровь, и не покроет больше убитых своих. Земля перестанет обладать способностью принимать мертвых. Изменение мира в конце дней воскрешения из мертвых, темы нашей лекции. 26 глава, 1 стих. «В тот день петь будут песни эту в земле Иуды. Крепок город наш спасением поставил он стены и вал». Песня в земле Иуды, Шир, при пересечении моря еврейский народ произнес Шира. Шира в женском роде, Шир в мужском роде. То есть Шир – это более сильная песня, свидетельствующая о постижении человеком чудес и откровения Всевышнего, чем Шира, чем песня. До сих пор Шир еврейский народ еще не говорил. В особых ситуациях говорили Шира, песня женского рода, которая слабее, нежели чем Шир конца дней. Тогда в конце дней исполнится пророческое видение царя Давида, о котором он говорил в 98-м псалме. «Мизмор ширу лэ-Гашем шир хадаш ки нефлаот аса». Песнь «Воспойте Всевышнему шир хадаш» новую песнь, «Ибо чудеса сделал он». Вот тогда эти чудеса конца дней раскроются, тогда мы скажем шир, тогда мы скажем настоящее восхваление Всевышнего. Мидраш Раба. «Мийом шабараха кодыш бруэт гаулам, ада шамду Исраэль аль-хаям, лом ацину адам шамар шира, лаха кодыш бруху эла Исраэль. Бара адам вело амар шира, гицил Авраам кившан гаэш вело амар шира, векен Ицхак мин гамахелет вело амар шира, векен Яков мин гамалах умин Исав вело амар шира, киван шабау Исраэль лиям, веникра лагэм гаям миядам рушира ла кодыш бруху шанимар, аз яшир Муше». Увней Исраэль. С того дня, когда Всевышний создал этот мир, до того, как еврейский народ стоял возле Красного моря, которое расступилось перед ними, мы не нашли в этом мире ни одного человека, который бы сказал песнь Всевышнему, а только Исраэль при рассечении моря. Всевышний создал Адама, тот мне сказал песню. Спас Авраама от огненной печи, он мне сказал песню. Спас Ицхака от ножа на жертвеннике. Ицхак не сказал песню. И также Яков, когда был спасен от ангела Сотана и от Исава, не сказал песню, когда еврейский народ оказался... Тогда, когда еврейский народ оказался возле моря, они сказали песню. Возникает вопрос, почему наши праотцы не восхваляли Всевышнего в форме песни. Ответ на это очень неожиданный. Все события, которые произошли с Адамом, Авраамом, Ицхаком, Яковом, они видели, что это небывалое спасение и раскрытие Бога, но они не видели, будет ли этому продолжение. Они не видели, что те события, которые произошли с ними, они будут иметь естественное продолжение, которое приведет к цели творения, то есть раскрытие имени Всевышнего в этом мире. Поэтому они не сказали песню. Вот когда еврейский народ прошел через море при выходе из Египта, тогда они сказали песню. Но это была шира. Это была песня женского рода. Шир скажут в конце дней. Раши. Ир азлану Йешуа ишит. Город сильный для нас, спасением будет он для нас. Гаир Иерушалаим шегаями аза тамидлану леоз Йешуа Йешит гамушея эт хамутея. Город Иерусалим, который всегда был для нас оплотом, пристанищем, спасением утвердит Спаситель ее стены. Стену Иерусалима спасением утвердит Спаситель. Один из вопросов, который перед нами стоит, насколько мы для себя раскрыли Иерусалим, как находясь в изгнании Евросоюза, также и находясь во время неофициального визита в земле Израиля, насколько мы раскрыли для себя Иерусалим. Насколько нас касается второй стих этой главы. «Отворите ворота, пусть пойдет народ праведный, хранящий верность. Народ праведный, хранящий верность. Если нас это касается, то это и означает раскрыть перед собой ценность Иерусалима. Радак. Питху, дерех машаль шерец Исраэль, типатах ларем, шхи гайом сгура бифнырем, шумер имуним, шешамру бегалут, имунад гакель, вело авду абудат гилулим. Откройте путь к земле Израиля, которая сейчас закрыта перед ними. Земля Израиля сегодня закрыта перед нами. Мы можем туда приехать, принять гражданство или не принимать. Мы можем там жить или не жить. Но земля Израиля, как земля Завета, как Эрец Акодеш, земля святости, перед нами закрыта. Мы в изгнании. Мы до сих пор в изгнании, даже те, кто в Израиле живут. Шумер эмуним, народ, хранящий верность. Шешамру бегалут, имунад гакель велу авду авуда зара. Что это те люди, которые подходят под определение хранящих верности, которые за границей, в изгнании были верны завету Всевышнего и не служили идолам. Талмуд Сартати Шаббат. Амар Рейш Лакиш. Коль гаоне амен беколь кухо путхим ло шарей ганеден. Сказал Рейш Лакиш, каждый человек, который отвечает амен, изо всех сил открывают перед ним врата Ганедена, как то сказано в этом стихе пророка Ишаяху. Питху шарим ваяво гой цадик шумер имуним. Откройте врата земли Израиля, и войдет народ праведный, хранящий верность. Аль тикрей шумер имуним, не понимай эти слова, говорит Талмуд, как хранящий верность, шумер имуним. Эле шеумрим амен, но люди, говорящие амен. Май амен. Что такое амен? Какое значение этого слова? Амар Раби Ханина эль мелех Нейман. Всевышний царь верный. Вот если человек скажет амен с пониманием этого, что Всевышний царь верный, если это раскроется перед ним, то он становится человеком, который называется хранящий верность. Быть верным, как Махараль из Праги объясняет, это означает не переходить при каждой возможности из одной формы в другую, из одной изменчивой ситуации в другую, быть верным, надежным, постоянным, хранить духовную форму. Хая Адам. Упируш амен. Гуга киюм шимикаем деврейгами варех шигу эмет. Это утверждение, упрочнение в своем сердце, то, что упрочняет говорящий амен слова того, кто произносит благословение. Иными словами, когда это проникает в наши сердца, когда амен делает слова Торы и слова молитвы истинной, так что они остаются в наших сердцах, а не пропадают из них через короткое время после произнесения. Дух, который вверяется тебе, ты хранишь в мире, ибо на тебя он полагается. Упование на Всевышнего. Раши. Ецер шегая сомех аля кодеш берегу венишан алав бехазака, шело зазми ему на то бишвиль шум имавы и сурин. Творение, которое полагалось на Всевышнего и вверяло ему свое сердце по-настоящему, человек, который не отдалялся от веры своей, не из-за каких страхов и несчастья, которое пришлось ему вытерпеть. То есть упование на Всевышнего, упование в условиях страхов и испытаний, тяжести, которые приходится человеку вынести. Об этом говорит царь Давид в псалмах, о человеке, который обладает способностью упования. Гашем цвакот, ашрей адам бутербах, Всевышний Бог воинств, счастлив тот, кто полагается на тебя. Нам кажется, что полагаться на Всевышнего и при этом меньше обращать внимание на какие-то другие, более вторичные понятия, оно приведет к тому, что мы потеряем счастье, и страхи у нас всевозможные возникают. А что будет, если Бог нас не спасет и так далее? Царь Давид говорит, «Ашрей адам бутэрбах» – «Счастлив человек, полагающийся на тебя». Вот если ты полагаешься действительно на Всевышнего, то это приведет тебя в конечном счете к счастью, С источником творения ты будешь связан, а не с какими-то вторичными источниками, деньгами, образованием, связями. Царь Давид в псалмах. Мишмуара лоира нахон либо батор бэшем. Слуха плохого он не устрашится, упрочилось сердце его, полагается он на Всевышнего. Даже плохого слуха человек не устрашится. Ирей Хашем битху бэшем эзраму мегинамгу. Трепещущие перед Богом полагаются на Всевышнего. Помощь он и защита их. В доме учения в Кельме учили, что путь к приобретению упования лежит через постижение себя, как творение, созданного Творцом. Если ты увидишь в себе душу, увидишь себя божественным творением, то ты сможешь найти Творца. И это изменит твою судьбу. Илкут Шимони. Ецер самух тецор шалом. Творение, полагающееся на Всевышнего, сотворит мир. То есть само творение, полагающее на Всевышнего, но сотворит мир для себя, для других, кто с ним связан. Раби Ханина бар Папа Амар. Имбай церха лэгашхикха. Самхогу бадеврей Тура. Веймасита кен мале ани леха киилу барата эта шалом. Сказал Раби Ханина бар Папа. Если придет злое начало для того, чтобы стереть тебя, выхолостить тебя. Злое начало приходит для того, чтобы соблазнить человека, а дальше стереть его и выхолостить. То ты подкрепи его словами Торы, и если ты сделал так, то о тебе говорит пасук этот, данный стих, как будто ты создал мир. Тот, кто не дает злому началу себя выхолостить и сделать вялым, ослабленным и зависящим от материальных объектов, от материальности вообще, он создает мир. Уповайте на Всевышнего, ибо в букве Гей Всевышний создал этот мир, более расширенный перевод, и Всевышний твердыня вечная. Битху Башем Адиат, Кибей Рашем Цур Алумин. Слово Цур имеет на иврите два значения: сотворение и оплот. Тот, кто есть Творец, он одновременно и оплот, и скала. Он же Создатель. Талмуд в трактате Миноход. Всевышний создал нижний мир посредством буквы Гей и высший мир посредством буквы Юд. Поэтому Кибе Гей Рашем Цур Оломим. Буквой Гей Всевышний создал мир. Это говорит пророк Ишаяху. Тайна здесь очень большая, об этом сказано много в наших книгах, в Талмуде, в трактате Миноход. Клиякар. Вальедейский разуты дали нгог душа бишмо безехехаки бишмо избарах не в руку ольга уламот. И посредством этого понимания ты сможешь вести себя возвышенно по отношению к его имени, понимая, что буквы своего его имени были созданы миры. То есть это не просто буква Гей, а буква Гей божественного имени. Если ты будешь это понимать, что этот мир создан буквой божественного имени, где буква не была чем-то таким внешним и несущественным, из самой буквы имени образовался этот нижний мир. То есть мы в этой букве живем. Не то, что буква сама по себе ничего не делала, а она просто повелела другим что-то осуществить. Из этой буквы был сделан нижний мир. То есть мы живем в нижнем мире, и каждый наш грех, он портит мир, созданный из божественной буквы, каждая наша заповедь, наоборот, его возвышает. Талмуд трактат Миноход. Майдектив. Что имел в виду пророк Ишаяху, сказав эти слова? Битху бе Ашем Адиат. Положитесь на Всевышнего, ибо он буквой Гей создал этот мир. Амар лей. Коль гатуле битхуно бе Акодеш Баругу. Гарей ло михасе бе уламазе улалам аба. Каждый, кто полагается на Всевышнего благословленно, он... Его упование является ему укрытием в этом мире и в мире будущем. Тана де Бейлияху. Лефихах ани омер аботеях бешимха беэмет ло явош ло олам. Тана де Бейлияху. Это учение, которое пророк Ильяху, спустившись в этот мир, дал человеку. Он говорит так. «Поэтому я говорю, тот, кто уповает на имя Всевышнего, беэмет, по-настоящему, не будет у него стыда никогда». Это слова Илия Уханави. «Ибо он унизил живших на высоте, стоявший высоко город низверг, он поверг на землю во прах». Принижение высокомерных. Там, где у человека нет упования на Всевышнего, там, где он не видит себя творением, сотворенным внутри буквы «Г», у него возникает собственное эго, которое приводит его к большим проблемам, к большим внутренним трудностям. Рабейну Пхае. «Латиды митохроми лацет шияхривота мелах маши гуша нитнава ишаяху». Принижение высокомерных. «В дальнейшем из Рима выйдет тот, кто разрушит его, это царь Машиах, и о нем пророчествовал пророк Ишаяху». Машиах разрушит идомскую цивилизацию. И приведет к принижению высокомерности, которая от эго человеческого, высшей формы телесности, образовалась. Царь Шломо в Мишли. «Туавад рашем коль говалев». Мерзость для Всевышнего всякий высокомерный в сердце своем. Следствие из слов царя Шломо, что высокомерие и гордыня ведут к потере успеха в жизни, потому что там, где это мерзость для Бога, то эта мерзость отделяется от Бога и связь теряется. Тора, книга Дворим. «Верам левавха, и возвысишься ты в своем сердце, вешахахта эдгашем элокеха хамуцеха мерац митсраим и бейта вадим». И возвысишься ты в своем сердце, и забудешь ты Всевышнего Бога твоего, который выводит тебя из земли египетской, из дома рабства. И задает вопрос, как это нас касается. Ведь книга Дворим говорила уже существенно после исхода. Ответ, что мы на самом деле находимся в рабстве в качестве пленных детей. И если возвысятся наши сердца, и мы начнем уже жить в каком-то своем внутреннем мире и сами принимать решения, то тогда мы забудем Всевышнего, который выводит нас из дома рабства. И так в доме рабства мы и остаемся пленными детьми. Тейлим. Гва инаим верахав левав ото лоухаль. Тот, кто высокомерен и широко сердце его, то есть он весьма возвышенным себя считает. «С ним я не могу», говорит Всевышний, «жить в этом мире». Поэтому придется ему в этом мире трудности определенные вытерпеть. Талмуд трактате Сота. Омер Афхизда. «Коля дам шиеш богасута руах, амара кодеш баруху, ани, эйн ани вегу ехолим ладур баулам шенемар». Сказал Рав Хисда, каждый человек, который высокомерен своим духом, сказал Всевышний благословен он, я не могу с ним жить в одном мире, как то сказано, высокомерный и человек с широким сердцем, с ним я не могу. Такой человек пропадает из жизни. Вилинский Гаон. Гумаше бейн талмидав шель Авраама Авину, Леталмидав шель Билама Раша. В этом разница между учениками Авраама Вину и нечестивого Билама, который был самым большим из пророков народов мира. Айн Раа веруах гвуа венефеш рахава. Учеников Билама злой глаз и высокомерный дух и широкая душа в смысле того, что они видят себя в центре мироздания. И это зависть, страсть и стремление к славе, шемуцимедрада минхолам, который выводит человека из этого мира. Вилинский Гаон. Человек, который имеет широкую душу, в том смысле, что много чего хочет, то есть зависть, страсти и стремление к славе – это то, что выводит его из мира, не дает ему благословения, не дает связи с Богом. Рабейну Пхае. «Варая он шо меда кенегет меда, шерей рахна верашпила он шо шель гаава». И получает он за это наказание мерой за меру, ибо принижение и Унижение – это наказание за высокомерие. Клияка. Бехоль маком шееш ниднут гава и накодыш бругу цел ехет шму. Каждое место, в котором есть хотя бы элемент толика высокомерия, Всевышний не хочет поместить там свое имя. Поэтому у нас иногда ощущение, что мы живем в домах, лишенных божественного присутствия, потому что если наши дома построены на высокомерии в том или другой форме, то Всевышний свое имя туда поместить не хочет, и нам плохо. Зачем Всевышний дал человеку недостойное качество высокомерия? Мусар учит нас, что в душе человека не заложено ни одного вредного качества. В чем заключается великая польза этого большого недостатка? Высокомерие и гордыня – защитная реакция человека, ощущающего свою пустоту и отдаление от истинного существования, к чему он предназначен, исходя из цели творения. Высокомерие – это индикатор внутреннего опустошения. Поэтому, как только человек наблюдает в себе какие-то элементы высокомерия, он должен на это обратить внимание и понять, что ему надо себя в чем-то исправлять. Мусар Кельма основывается на величии человека, божественного творения, созданного по образу и подобию. Но величие человека заключается в постижениях его души, а душа, являясь частью Бога, она к высокомерию его не приводит. Есть истинное величие, а есть недостаток гордыни. Попирать его будет нога, ноги бедного, стопы нищих. Попирать ценности эдомской цивилизации. Высокомерие устранит пята Машиаха в качестве одного из главных признаков и атрибутов эдомской цивилизации. Мидраш Агада. Регель Ани, Мелеха Машиах, Шинеймарбо, Ани Верухева Ляхамор. Кто этот нищий, кто будет попирать высокомерность? Говорит Мидраш Агада. Мелех Машиах, царь Машиах, как то сказано в книге пророка Захарии, последнего пророка Иудеи. Ани Верухева Ляхамор, бедный, который едет на осле. Именно он высокомерие попрет, потому что когда истина раскроется перед нами, то мы сразу же поймем, мы сразу же постигнем мудрость трепета. Мы сразу сможем постичь величие в этом мире. Тогда, когда перед нами величие настоящее сокрыто, как внутри нас творение, так и внешне, то мы довольны той небольшой долей, которую имеем, и высокомерны в связи с тем, что скудость нашей души кажется нам достаточно то, что мы имеем, и мы возгордились из-за этого. Путь праведника прям, ты справедливо выпрямляешь путь праведника. Праведник, во-первых, имеет путь, и Всевышний ему на его пути помогает. Путь праведника прям. Саба из Кельма часто повторял слова из 37-го перка, 37-й стих Тейлим. Шмор там уре яшар киахрит лыиш шалом. Сохраняй прямоту и следуй за прямым, и будущее такого человека – мир. Иногда нам кажется, говорит Саба из Кельма, что порой мы можем совершить недостойный поступок, видя великое нарождающееся, которое может привести нас к какому-то спасению, какую-то большую пользу иметь. Так вот, говорит он, что наши рассуждения не должны нам дать возможность совершить грех сегодня ради какого-то неясного будущего, которое мы сами себе описали. Поступать правильно в каждую секунду твоей жизни, не задумываясь о возможных потерях, это верный путь человека. Ты можешь что-то потерять на пути, но в конечном счете ты придешь к большим спасениям. И на пути суда твоего, Господи, мы надеялись на тебя. К имени Твоему и к памяти о Тебе стремление души нашей. Душою мою я стремился к Тебе ночью, и сокровенным во мне духом я буду искать Тебя. Ибо когда совершается суд Твой на земле, жители мира учатся справедливости. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет он поступать несправедливо, и в стране честности не увидит величия Господа. Душой стремился к тебе ночью. Что это за понятие ночи, понятие сокрытия? Тот период, когда мы живем с вами сегодня. Зогар. Тринг тирин тивин явив кутше бригу лебернаш. Лишам шебегай алма, навше веруха. Нефеш лекиюма де гуфа, бемитсво деитер мины. Руах литра лейбо райса вилан гагалей бегай алма. Две хорошие короны дал Всевышний человеку для того, чтобы пользоваться ими в этом мире. Нефеш веруах. Нефеш – это более нижний уровень души. Руах – более возвышенный. Нефеш – более нижний уровень души дан лекиюма де гуфа для того, чтобы поддержать тело, чтобы оно не испортилось во всевозможных своих многочисленных язвах и болезнях. Бмитсвот дит аримины, чтобы привести тело к исполнению заповеди, чтобы могло оно украситься ими. Руах лейтар лейбоурайса, чтобы украсить человека знанием и постижением Торы. Велангага лейбхай алма, и вести его в этом мире. Задать вопрос, что нас ведет в этом мире? Что является энергией нашей жизненности, тело или что-то более возвышенное? Чем мы живем, телом или чем-то более возвышенным? Душа была дана человеку только для этой цели, для того, чтобы ввести человека, украшая его коронами духовности. Злоупотребляющий своей душой для служения чужим богам или для достижения телесных или материальных достижений злоупотребляет возвышенным, которое было ему дано. Ликутей Алахот. Ки белайла и карха берур, аль едей пхинат малхут, шиги пхинат имуна. В условиях ночи, в условиях тьмы, основное выяснение происходит аспекта, посредством аспекта царства. Это аспект веры. То есть ночью нам нужна вера, глубокая, ясная, построенная на фундаментальном знании. Это царство. Вера во что? В царство Всевышнего. То есть веру нужно в себе раскрыть. Нужно постичь ее. Не просто тупо во что-то верить. Тупая вера, она ни к чему не ведет. Если сам человек предпишет себе какие-то идеи, то это его ни к чему не продвинет. В условиях ночи берур, говорит Ликутей Алахот, берур алидей пхинат малхут. Выяснение веры. Выяснение – это знание. То, что человек может выяснить, это знание. Посредством аспекта царства. То есть найти в этом мире Всевышнего как царя. При свете обнаружить царя несложно. Духовная задача, данная человеку на период исторического процесса – раскрыть царя в период ночи. Господи, продолжает пророк Йешаяху, поднята рука Твоя, они не видят. Увидят, стыдясь, ревность о народе, и огонь пожрет врагов Твоих. Люди не видят руки. Рука Всевышнего создала этот мир, буквой «Гей». Мир у нас сотворенный. Целесообразность этого мира свидетельствует о его сотворенности. Люди не видят. Люди живут так, что у них какие-то другие интересы более центральные. В конце дней произойдет раскрытие руки Всевышнего перед глазами всех народов. Радак. Киаз ло юхлу ломар микрегу. И тогда они не могут сказать, это случайность. То есть постижение раскрытия руки Всевышнего, в первую очередь, лишает человека возможности сказать, что это случайность. В человеке существует некая разрушительная способность назвать божественное провидение случайностью. Поскольку действительно сказал пророк Йешаяху, что пути Всевышнего более возвышены, чем наши пути, то мы не всегда знаем, какие события, как мотивировать и что с чем связано. Это правда. И поэтому очень многие люди, видя совершенно небывалое проявление божественного провидения, они все это называют случайностью, что как бы все это, ну, как-то вот само произошло. Как будто мудрость человека заключается в том, чтобы найти случайность, а не найти закономерность в этом мире. Ведь вся мудрость, она на самом деле построена на постижении закономерностей и связей, и тайн этого мироздания. А люди очень часто все объявляют случайностью и считают, что в этом есть даже какой-то признак мудрости. Особенно, когда с ними одна и та же случайность происходит постоянно, каждый раз они говорят, это все случайность. Тора предупреждала об этом, что наше испытание будет таковым, что мы будем необучаемыми и будем все называть случайностью. Книга Дворим, 26 глава, говорит следующее. «Вегам бээлэ лоте васрули, и когда не научитесь вы даже несчастьями, которые выпадут на вас, вегалахтам ими керри, пойдете против меня». Саба из Наварда говорит, что керри – это слово микре, случайность. Слово керри имеет двойное значение. Одно – это против, пойдете против меня. Второе – пойдете так, что вы все будете, даже катастрофу, будете называть случайностью. Несчастья, которые на вас выпадают, они случайные. Так вы будете говорить. Даже если все эти несчастья не обучат вас, вы пойдете против меня, все объявляя случайностью. И пойду я против вас тоже случайностью. А именно, божественное провидение скроется от вас, и все будет в этом мире выглядеть как случайно. Уже сложнее вам будет чему-то научиться. Вехикети этхем Гаманишева лихатут и хема. Я побью вас в 7 раз за ваши грехи. Илкут Шимони. Амрак несет Исраэль лифне акодеш бероку рибона шелюлам. Явоу ваиру ваевошу. По этому поводу говорит Илкут Шимони. Сказал община Израиля перед Всевышним благословенным, Творец мира, придут они, увидят и пристыдятся. Вот тогда, когда истина раскроется, тогда люди придут, увидят и пристыдятся того, как жили прежде. И устыдятся того, что видели прежде. Народы мира устыдятся своей приверженности к антисемитизму, поскольку минимальные труды по поиску истины привели бы их к постижению ядрама, возвышенной руки Всевышнего, согласно божественному знанию, раскрытому в Торе. Абарбанель. Еврейский народ, несмотря на преследование и тяжесть изгнания, не оставил божественный завет, будучи в состоянии божественное провидение в этом мире обнаружить. Господи, Ты сотворил на мир, и все дела наши Ты для нас совершил. Господи Боже наш, владыки, кроме Тебя властвовали над нами. Мы же только имя Твое помним. Мертвые не оживут, Рефаим не встанут. Для того Ты и наказал, и истребил их, уничтожил всякую память о них. Ты приумножил благо народу, Господи, приумножил Ты, народу почитаем был, раздвинул все границы славы Твоей на земле. Мертвые не встанут. О каких мертвых, которые не встанут, говорит пророк. Еще раз, пророку сразу же очевидно, что будет воскрешение из мертвых, но что какие-то мертвые не встанут, они так в земле в виде костного испарения останутся. Талмуд Трактате Ктубот. Амар Раби Элиазар, амей гаарцот эйнам хаим. Сказал Раби Элиазар, люди с земли невежи. Те, кто плоть поставили в качестве центра своей ориентации жизни. Эйнам хаим, они не живут. Шенемар, то сказано о них. Митим бали хаю, мертвые не будут жить. Танья на мирахе, также об этом говорят в нашем стихе. Рафаим ло якуму, слабые вялые не встанут. Бемарпе ацмом и деврей тура, катув медабер. Тот, кто достаточно слабо занимается Торой, о нем говорит это Писание. Кто слабо занимается Торой, кто вялый и человек земли, тот в воскрешение из мертвых не вписывается. Господи, в бедствии вспоминали мы о Тебе и изливали тихую мольбу, когда наказание Твое постигали их. Подобно беременной женщине, что при наступлении родов корчится, вопит от мук своих, были мы перед Тобой, Господи. Мы были беременны, мучились, рожали ветер, Избавление не принесли стране, и не пали жители вселенной. Да оживут мертвецы твои, восстанут умершие. Пробудитесь и ликуйте, покоящиеся во прахе, ибо роса рассветная, роса твоя, и земля поднимает мертвых. Те, кто с Всевышним, его поднимает земля посредством орошения росой. Воскрешение из мертвых народа Всевышнего. Это, по сути, первоисточник в иудаизме о понятии воскрешения из мертвых. Есть у нас в Торе несколько намеков на воскрешение из мертвых. Первый первоисточник в Танахе, который об этом говорит прямо, это глава книги пророка Ишаяху. Первоисточник в иудаизме о воскрешении из мертвых. Первое утверждение, что воскрешение касается только еврейского народа, как то сказано, мертвые твои, кто были с тобой в завете, и только праведников среди них. Причина, на самом деле, наипростейшая. Для воскрешения нужно было иметь намерение на это при жизни. Необходимо прожить жизнь в завете, чтобы быть достойным воскрешения. Если ты ничего не вкладывал, то ничего у тебя и нет. Если в воскрешение ты ничего не вложил при жизни, то воскрешение тебя не касается. У нас в жизни есть только то, что мы, во что мы вкладываем. Зогар. Вераги нишмаса мамаш гниза каме куче брегу. И та душа, которая достойна воскрешения, она действительно, в прямом смысле этого слова, собрана в хранилище Всевышнего Благословенного. Только та душа, которая достойна возвращения в хранилище Всевышнего, она подлежит воскрешению. Талмуд трактате Ктубот. Ихаю митеха митим шеберец Исраэль невалти якум, он митим шебехуц ларец. Есть у нас удвоение здесь в стихе, что поднимутся мертвые твои, это касается мертвых земли Израиля. И умершие встанут, это касается мертвых за границей. То есть воскрешение умерших в земле Израиля за границей будет совершенно разным. Это два совершенно разных технологических процесса, как Зогар нам указывает. Зогар говорит следующее. Дыхай руха, дыхай, ло тишей, эле беара кадиша де Исраэль. Этот дух жизни не придет иначе, как в земле Израиля. У бегинках ктив багу и хаю метеха. И из-за этого написано «воскреснут мертвые твои». Это касается земли Израиля. Ваинун делебасар идберей гуфа дилгун, ваякумун гуфа балоруха. А те, которые находятся за пределами земли Израиля, их тела по подземным туннелям, траншеям, путям попадут в землю Израиля, и тогда они смогут встать в Итаман и Каблун Нишмоса, и там они получат души. То есть те, кто умирают за пределами земли Израиля, им придется транспортироваться по подземным каналам земли Израиля. И это дополнительная причина жить в земле Израиля. Хотя Зоар говорит нам, что те, кто по ясным для себя причинам, если от их жизни за границей есть польза кому-то в еврейском народе, то они имеют право там жить, и жизнь в будущем мире от земли Израиля не зависит, хотя воскрешение происходит только в земле Израиля. Роса света, роса воскрешения. Талмуд трактате Ктубот. Амар Раби Йоханан, коль таль урод талеха, коль гамиштамеш бо ортура, ортура михаеху. Что это за роса света, роса воскрешения? Сказал Раби Йоханан, говорит Талмуд. Ибо роса света твоего, роса воскрешения. Каждый, кто пользуется светом Торы в этом мире, свет Торы воскрешает его. То есть это не должно быть вялая трата времени при изучении Торы, когда человек борется со сном. Это должно быть состояние, когда человек пользуется светом Торы, должен быть свет Торы для него, должен его восхищать. Если человек учится без восхищения, то такой свет его поднять не сможет. Должен быть восхищение, а не выплата Богу временной десятины на пребывание на уроках. Сказано в книге Зор. Эймата и еда, когда это будет? Безмана дейт абер малаха мавет миалма, дектив балаха мавет ланеца. Говорит Зор, когда это произойдет? Тогда, когда пропадет ангел смерти из этого мира, как то сказано, устранил смерть навсегда. Рав Хаим из Воложина, великий ученик Виленского Гаона, в книге Нефеш ха-Хаим говорит: «Элу бне адам, шамешкиним эцмам аль гаафар лильмот Тора, кодеш баргу миви элэгэм таль урод шель Тора умивиян лахайе улам аба. Влазот карузаль гамикра муват ло юхаль литкон». Это те люди, достойные воскрешения, которые помещают себя до земного праха для того, чтобы учить Тору Всевышнего. Эта Тора приводит к ним таль-урод, расу света, и приводит их к жизни в будущем мире после воскрешения. И об этом говорили мудрецы, говорит Рав Хаим из Воложина, «Меуват лоюхалиткон». Это упущение, которое ты никогда не сможешь восстановить. Если при жизни своей ты занимался чем-то другим, то отсутствие этой расы ты никаким образом восполнить не сможешь. «Ступай, народ мой, пойди в покои свои, запри двери свои за собой, спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из места своего, чтобы наказать жителей земли за греховность его, и земля откроет поглощенную ею кровь, не покроет больше убитых своих». Воздаяние дому в конце дней за бедствия, причиненные Израилю. Наказание жителей земли за греховность их – это наказание царства и дома. Тема нашей лекции – «Воскрешение из мертвых». Песни конца дней – с этого мы начали нашу лекцию. Когда люди воспоют Всевышнему песню, это будет шира, о чем в пророчестве говорил царь Давид. «Мизмор ширу лагашем шир хадаш». «Воспойте Всевышнему шир хадаш». Этот шир скажут в конце дней, тогда, когда воскреснут мертвые, те, кто были в условиях завета, связаны с Всевышним, те, кто не имели высокомерия по причине того, что видели себя божественным творением, раскрыли перед собой Творца, что изменило их жизни, приведя их к тому, что они достойны воскрешения из мертвых и вечной связи с Всевышним. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Означает ли, что евреи, да, не раскрывающие в этом мире для себя свет Тора, не имеют долю в будущем мире?
И, ну и как вы говорили, этот человек должен быть не вялым, а активным. То есть, как дополнение к этому вопросу, действительно.
Ну, может быть, активным помогать другим, да, но ну, не изучающий Тора. Я понимаю, что активность именно в изучении. Да, хороший еврей, просто по понятию. Да. Да? Хороший человек,
понимаешь. Хороший человек. Наверное, Бог будет относиться очень милосердно, и даже те, кто не учили Тору чрезмерно много, наверное, даже той расы, которую своей небольшой частью изучения Тора они добились, им хватит для их воскрешения, я так надеюсь, ибо тогда будет раскрыто в мире милосердие Всевышнего, надеюсь, это будет. Теперь изучение Торы и соблюдение заповедей. Дело в том, что заповеди требуют от нас времени, сил, желания, намерения, знания того, что такое заповедь. Поэтому сама идея того, что человек Тору не учит, при этом хорошо соблюдает заповеди, она не очень реальная, в принципе. Как ты будешь хорошо соблюдать заповеди, если ты не знаешь, как они устроены, что хорошо и что плохо, каковы границы заповедей. Если у тебя нет Торы, то это не даст тебе сил и желания для исполнения этих заповедей. Ты вместо этого предпочтешь обычно то, что тело предпочитает больше, нежели чем дух. Опять же, хорошие качества, как вы говорите, это врожденное. Если у человека врожденно хорошие качества, то просить за это награду Всевышнего он не может, потому что это инструменты, которые Всевышний ему дал. И весь вопрос, насколько он их использовал. Поэтому мы получаем на самом деле награду и измерение смысла нашей жизни в первую очередь в том, сколько труда мы приложили для нашего служения, где изучение Торы является главным механизмом для улучшения и углубления этого служения. Поэтому оценка будет не хороший человек или плохой, а сколько человек приложил труда для исполнения воли Всевышнего. Сколько ему пришлось превозмочь себя и своей телесности. А если есть такой замечательный, добрый, хороший человек, который, в принципе, родился в религиозной семье, он, в принципе, что-то вяло соблюдает. Об этом через несколько глав пророк Йешаяху будет упрекать, что стало для вас исполнение Торы мицвата нашим милумада, исполнением заповеди бездушным походя. Человек может иметь хорошие человеческие качества и походя исполнять заповеди. Вот если это так, то, видимо, особо больших достижений, особо большой награды у него не будет.
О воскрешении из мертвых и доля в будущем мире – это связанные понятия? Ну, то самое.
Будущий мир в зависимости от использования терминологии предполагает две вещи – это мир душ после смерти и мир на земле после воскрешения из мертвых. Обычно будущий мир – это именно жизнь после воскрешения из мертвых, а место пребывания в Ган-Эдене после смерти называется Олам-э-Нешамот, мир душ. Но зачастую пользуется понятием «будущий мир» также и к миру душ. Хотя настоящее понимание будущего мира – это именно жизнь на земле после прихода Машиаха и воскрешения.
Я бы хотел уточнить источник. Значит, по поводу пасук «Тирмесен роге раглей ани памей далим» вы привели слова пророка Захарии, значит, сослались на Мидраш Агода.
Да.
Но, в принципе, эти слова это слова Раши. Но, то есть Мидраш Агода приводит их как слова Раши, или это как бы отдельно?
Раши здесь не при чем. Мидраш Агода приводит на этот стих из пророка «Раглей они, ноги бедного». Да. Это, говорит Мидраш Агода, «Мелах Машиах», да, о котором Раши сказано. Нет, это говорит Мидраш Агода.
Но Раши так же говорит.
Ну, хорошо, это говорится не только Мидраш Агода, это говорит и Мидраш Танхум, и Илкут Шимон, и остальные. Я просто привел один, я не привожу вам тысячи первоисточников.
Он приводит, так сказать, макор, что это перуш Раши.
Мидраш на тысячу лет более ранний, чем Раши, поэтому он Раши не приводит. А вот Раши приводит Мидраш.
Нет, ну тогда какой-то Мидраш тогда. Так это не ясно.
Мидраш Агада, это как книга, Мидраш Агада.
Нет, я понимаю, но говорит.
Раши, как правило, не приводит первоисточников, один на тысячу. Но если изучать Раши на Талмуд или на Танах или на Тору, то он приводит какие-то объяснения, которые, как правило, коренятся либо в Талмуде, либо в Мидраш Раба, либо в Зогаре, либо в каких-то других книгах. При этом Раши крайне редко приводит первоисточник, из которого он взял, но те, кто знают книги более глубоко, они как бы могут видеть, в чем первоисточник.
То есть, возможно, допустим, такое, что Раши комментирует и просто это совпадает. Совпадает с
тем, не совпадает. Что... Раши это взял из Мидраша, который является у нас первоисточником. Соответственно, Мидраша период Талмуда, то есть за тысячу лет до Раши. Он просто на данное место приводит какой-то отрывок, какое-то разъяснение из Мидраша для того, чтобы подчеркнуть нам в Танахе то, что этот Мидраш говорит об этом.
Те души, которые будут находиться в Ган-Эден в момент воскрешения мертвых, они автоматически перейдут в Олам-Аба?
Думаю, что да.
Там уничтожения не будет.
Нет, конечно, там же души праведников в Ган-Эдене, поэтому все души праведников из Ган-Эдена, я так понимаю, придут в этот мир. Хотя еще раз, тема прихода Машиаха – это единственная принципиальная скрытая тема в иудаизме. То есть что-то нам раскрывается, и дальше полное сокрытие, вот кроме того, что нам какие-то принципиальные вещи показаны. Как это будет реализовываться в деталях, это абсолютно скрыто. Самая фундаментальная скрытая тема в иудаизме. Машиах, то, что с ним связано. Но уже то, что мы увидели в пророке Ишаяху, этого уже так много, что... А вот как каждая деталь будет реализовываться? В какое время, сразу после прихода Машиаха, чуть позже, как это будет, это самая сокрытая часть в иудаизме. Принципиально сокрытая. В книге Даниэля в самом конце сказано, что сокрыты эти вещи и будут мудрые приумножать знания, но это останется сокрытым.
Спасибо. Теперь второй вопрос. Вы сказали, что оцениваться будет по количеству труда вложенного. И по количеству труда, не по результатам. Если человек туповат и он с трудом постигает, но много труда вкладывает.
Только по количеству труда будет оценка человека, потому что способности – это инструментарий, который Всевышний вложил в человека. Поэтому если Всевышний одному дал лопату, второму трактор, тот с лопатой прорыл 100 метров, а с трактором километр, то награда копателя лопаты вполне может быть больше, чем тот, кто с трактором копает. По приложенному труду. Наша задача здесь – служение, работа над собой, исправление этого мира. Кто больше сил приложил, тот получит большую награду.
И по поводу, да, хотелось еще выяснить, значит, по поводу последней посуд главы, «Велойса хасе одаля рогея», что и здесь перевод, что как бы земля не покроет больше убитых. Я смотрел комментарий, который говорит о том, в принципе, и согласно, здесь согласно дикдук, грамматически, что лосакаса от аля ругея, то есть она не покроет больше убийц, аля ругея, то есть над теми, над своими жертвами. То есть если сейчас мы еще видим, как убийцы разгуливают вокруг нас, которые являются, по сути дела, мейсим, они мертвы, убийцы. Но в это время, во время Геула, земля, то есть мы будем видеть уничтожение убийц на наших глазах. То есть уже, если сейчас действует эра Хапаим, то в это время каждый еврей увидит месть Лейнейну на наших глазах.
Наверное, в этом тоже что-то есть, но простое значение слова «гаругея» – это убитые ее, а не убийцы.
Да, но «гаругея».
А, «аль-гаругея». По поводу тех, кто убил их. Я понял. Я понял. Мишко,